Супер. Ну, давайте начнем. Время уже подошло. Значит, для тех, кто меня не знает, я Олег Крылов, обычный инженер. Правда, вот 4 года подряд получаю звание Microsoft MVP по Exchange Server. Сегодня хотел с вами поговорить о безопасности гибридных организаций. На самом деле я намеревался сделать доклад совершенно другого типа, такой, знаете, классический техедовский доклад, то есть там презентация, слайды, демонстрации. Потом почему-то мне подумалось, что основная мысль людей, которые приходят на такие доклады, то есть решить для себя вопрос, действительно ли гибридная организация – это безопасно, и вообще облака, безопасная ли эта штука. И я решил сделать такой экспериментальный доклад, то есть мы с вами будем говорить именно о безопасности, о принятии решения. Вот. В том числе, конечно, я расскажу о каких-то технических моментах. В общем-то, Exchange Track, который организаторы заставили вставить в презентацию и сказать, вот покажите, где находится ваш доклад. Вот наш доклад, он находится здесь. Все, организаторы идут лесом, мы продолжаем, в общем-то, наш разговор. Ну, по идее, вот здесь должно быть какое-то содержание. Я вот долго думал, ну, такими буллетами оформить. Ну, неинтересно. Поэтому я подумал, о чем мы с вами будем говорить весь этот час. То есть первый вопрос. Почему мы будем перемещаться в облака? То есть мы должны этот вопрос обсудить. Почему мы будем перемещаться? Гибридные организации, они являются как бы переходным таким периодом. Они позволяют вам оценить вообще облачную инфраструктуру всю. Понять, подходит она вам, не подходит, чем вы рискуете, в общем-то, помогает принять решение. Чего мы боимся при размещении своих данных в облаке? Мы поговорим о типовых страхах, ну, вот как я себе их представляю. Я не знаю, может быть, у вас другие страхи. Почему нам этого не стоит бояться? То есть, ну, хорошо, не совсем не стоит, то есть бояться чуть-чуть поменьше, чем мы боимся сейчас. То есть у страха глаза велики. Как мы можем обеспечить себе спокойный сон, проживая в облаке, и почему решения, которыми мы пользуемся, они требуют все-таки некой доработки. То есть из коробки решение работает не всегда. Итак, коснемся эволюции IT-индустрии в целом. Когда-то давным-давно, вы все, наверное, читали историю компьютерной техники, IT, то есть были такие системы с разделенным временем доступа. То есть был один большой огромный мейнфрейм, к нему люди цеплялись через маленькие такие терминальчики, они там на себе ничего не несли, то есть это были абсолютно вот, клавиатура, монитор и все. Вот, туда как-то дозванивались по каким-то линиям. Данные все хранились централизованно, то есть они все лежали в каких-то больших ЦОДах, вот на этих больших серверах с такими бобинами крутящимися. Вот. И, в общем-то, административный персонал управлял этой системой. Далее вот я хотел бы коснуться уже конкретно Exchange сервера. В ноябре 1997 года вышел Exchange сервер 5.5 версия. Что в нем было революционного? В нем был собственный каталог. То есть учетные записи Windows хранились в одном месте, Windows NT, учетные записи для пользования электронной почты хранились в другом месте. То есть это два разделенных каталога. В дальнейшем эта сама вот схема вот этого каталога, она настолько понравилась компании Microsoft, что они вот взяли ее и перенесли в Windows, построили на базе ее Active Directory. Поэтому даже названия инструментов управления этими каталогами, они вот несут в себе вот эти наследственные черты. То есть там и там есть какие-то подобия там ESUtil, NTDSUtil. У них архитектура одинаковая. Exchange Server 5.5, он имел одну унифицированную роль, он по факту умел вот только там, получил сообщения, обработал их там, отдал кому надо. Все, люди получили доступ. Серверы Exchange 5.5 мы могли вот добавлять просто по факту, то есть нам нужно больше ящиков, мы добавили. Никакой там масштабируемости за счет там виртуализации какой-то, то есть ничего этого не было. То есть берем железку, ставим железку, такие пицца-боксы были. Ну и, соответственно, централизованное управление системой в целом означало, что администраторы, они вот также рулили системой, не подпуская то есть никого к ней. Но в то же время администрирование с эпохи мейнфреймов, оно перешло на площадку конечного заказчика. В 2000 году, в октябре, они выпустили Exchange Server 2000. Вот в этот момент они уже объединили каталоги в один, появились дополнительные сервисы. Кто помнит, то есть были служба обмена короткими сообщениями, был сервер новостей, то есть, пожалуйста, подключайтесь, смотрите. И в то же время появилось такое делегирование управления, то есть вот администратор Active Directory мог сказать, вот этот человек может управлять вот этой административной группой. В следующей версии, в 2003, мы получили высокодоступные решения, то есть уже появились какие-то технологии кластеризации, технологии балансировки. Мы получили серверы с единым хранилищем и большое количество серверов, которые обслуживают это хранилище. Помните, наверное, были там войны по поводу, какая технология лучше, Active-Active, Passive-Passive. Почтовый сервер выделился, из него убрали все вот эти дополнительные фишки, то есть вот, Instant Messaging убрали, MTP убрали, то есть это вот строго почтовый сервер. Ну, плюс добавили к нему там возможность совместной работы с календарями. Появилась впервые архитектура front-end-back-end, то есть разделение сервера, который смотрит в интернет, такой, ну, старательно тоненький клиент, к нему цепляются люди, аутентифицируются, и большие толстые серверы, которые лежали на заднем слое и, в общем-то, обрабатывали данные. Появилась в сервис-паке втором защита от спама встроенная, то есть уже не надо было использовать сторонние решения. 2007, Exchange 2007. Что у нас появилось там? Появилось разделение на основе ролей, то есть мы начали дробить роли, потому что у нас один сервер уже не справлялся, то есть аппаратно. Нам нужно было разносить компоненты для того, чтобы вот один сервер обрабатывал одни операции, другой сервер обрабатывал другие операции, и таким образом мы добивались масштабирования. Появилось разнообразие методов доступа, то есть появились доступ с мобильных устройств, различные виды удаленного доступа в виде там туннелей RPC-трафика в HTTP, и, в общем-то, появилась служба автонастройки клиента, то есть когда с любого места из интернета мы могли подключиться к нашему серверу, то есть не помня там каких-то адресов, каких-то там имен, мы просто вот вводили e-mail, пароль, все, подключились. Появилась голосовая почта, то есть какие-то зачатки Unified Messaging. Российские пользователи этого не увидели, потому что не было поддержки русского языка. Но как бы буржуи-то они все это попробовали. И вот в 2007 году Microsoft впервые запустил Host Messaging Collaboration. То есть они построили такой предтечу облака на базе 2007 Exchange. Там была ужасно сложная архитектура. Управление сводилось к тому, что вам нужно было писать XML-ные файлики, а потом прогонять их там через определенную утилиту командной строки. Ну, то есть одна любая ошибка в этом файлике, все, вы вылетали, потом брали этот файл, вникали в него, пытались анализировать. 2010-й еще больше, вот грануляция произошла настолько сильная, то есть мы разделили уже права доступа у пользователей там, кто, куда, зачем, то есть кто над кем какие операции может выполнять. Усилили безопасность сервера. И, в общем-то, Hosted Messaging Collaboration нас эволюционировали в Exchange Online и Office 365. Они вот тогда появились на базе 2010 Exchange. То есть он там за вот этой красивой веб-мордой находился 2010 Exchange. А дальше мы получили вот это. Вот это называется Exchange 2013. Что мы здесь увидели? Мы увидели опять отсутствие специализированных ролей. Все, их нет. Мы потеряли консоль управления, потому что консоль управления, которая сейчас есть в Exchange сервере, она, ну, по факту номинальная. То есть мы сейчас уходим в PowerShell, все админим через PowerShell. Опять появилась архитектура front-end-back-end, то есть тоненький CAS, за ним огромный mailbox. CAS обрабатывает подключение, всякие мелочные вещи типа аутентификации, и все операции перекладывает на mailbox. То есть он ему отрисовывает Outlook Web Access, он обрабатывает почту, то есть все это сделает. И тут, вот я когда впервые его увидел, я понял, ребята, это 2003 Exchange. Далее. Далее. Обсуждали мы эту тему с ребятами из консалтинга Microsoft-ского, причем не нашего. Обсуждали это с продукт-группой. Ну, нету четких указаний, но намеки такие есть, что в дальнейшем будет происходить объединение продуктов. Вот на этом слайде я как бы получил такой инсайт небольшой, да, что вот Exchange и Link объединятся. И после этого инсайда мне вчера буквально сказали, что нет, не объединятся. Это будут две разные линейки. Вот, но у меня есть очень большие подозрения, что они объединятся с SharePoint. Потому что унификация поиска идет. Вы через всю организацию ищете и по почтовым ящикам, и по сайтам SharePoint. Унификация клиента, то есть вы из Outlook можете цепляться к SharePoint-овскому сайту и, в общем-то, там работать с этими документами. То есть мы в итоге получаем опять дополнительные роли, которые будут падать на Exchange сервер. Получаем по факту 2000 Exchange. То есть, понимаете, я вот достаточно долго пытаюсь это донести, а мысль простая. У нас эволюция, вот она прошла до какого-то момента. Мы вот получили очень мощный продукт, там, Exchange 2010, и пошли назад. Понятно, что мощности нарастили, и вот пытаемся все равно уйти назад. Гипотетически, то есть, может быть, что разделят каталоги, получим 5, Exchange 5.5. К чему это все приведет? Это приведет к тому, что усложнится администрирование. То есть администрирование, понимаете, что у вас был один специалист по Exchange серверу, сейчас вам нужно будет специалиста, который вот по большому Exchange серверу, то есть умеет все. Это дорогой специалист, правда? И в итоге мы все с вами вернемся к терминалам версии 2.0. То есть мы получим большой мейнфрейм в виде облака и кучу маленьких терминальчиков в виде всяких тонких клиентов. Я хотел вам задать вопрос. Кто из вас на работе вот принципиально пользуется Workstation, таким классическим, то есть вот монитор, системный блок? Есть такие люди? Я пользуюсь. Вот, товарищи, мы выврем как мастодонты. Вот чуть-чуть пройдет времени, ну, сравнительно там 5-10 лет, и мы уйдем в прошлое. Например, Паша Нагаев, который вот не пришел сюда, он отлично обходится ноутбуком. Илья Руть вот сидит, пожалуйста. Отлично обходится ноутбуком. Есть люди, которые обходятся планшетом, им хватает. А вы посмотрите на 10-15-летних детей, им не нужен планшет. Они все свои проблемы, все свои потребности решают с помощью телефона. То есть он берет телефон, у него там Одноклассники, ВКонтакте, у него там почта, у него интернет, все. То есть, понимаете, мы уходим к тонким клиентам. И получается, что рано или поздно мы все равно все уйдем в облака. Пусть это будет не сейчас, не завтра, не послезавтра, но это будет через 10 лет. Пусть будет через 20. Да, Россия пойдет своим путем, но она обязательно туда попадет. Понятное дело, что, например, организации типа банковского сектора, да, там крупная логистика в виде там управления аэропортами, они не полезут в офис 365. Ну зачем? Они как бы, это же стратегические направления. Но никто не мешает построить облака private cloud и туда унести инфраструктуру. И когда вам сервис-провайдер, который предоставил вам эти облака, он вам говорит, что я вам гарантирую, что у вас локализация будет данных, то есть они не уйдут в Европу, не уйдут в Америку, они будут находиться в России. Мы гарантируем там вам стандарты шифрования, мы гарантируем вам стандарты SLA. То есть это понятно, что это будет все кастомизироваться просто под нужды конкретных заказчиков. И в итоге никто не мешает, то есть все знают прекрасную ситуацию, что у нас во многих компаниях есть карманные системные интеграторы. То есть вот есть большая компания, у нее есть маленький системный интегратор, который чудесным образом выигрывает все тендеры и проводит, в общем-то, все проекты. Кто мешает сделать большим компаниям своего маленького сервис-провайдера облачного? А облако – это на самом деле очень такой большой маркетинговый булшит. То есть вы понимаете, что динамические дата-центры, они были всегда. То есть мы вот пытались строить самооздоравливающуюся инфраструктуру, такую вот централизованную, полностью отказоустойчивую. Да, они назывались до этого Dynamic Data Center. Сейчас их назвали облака. Ну, клево в маркетинговом плане, вот рисуешь вот такие картинки. Все, вау, мы в облаках. Вот ваш системный администратор. То есть, ну, я беру среднюю компанию, то есть понятно, что мы не берем огромный enterprise, где все специализированные. То есть зовут его Вася. Он универсальный специалист. Вот что должен знать Вася в компании, которая держит инфраструктуру всю на себе? Он должен знать железо, то есть, ну, понятно, начиная с серверных стоек, с электропитания. Он должен знать сети, он должен знать операционные системы, он должен знать все бизнес-приложения, которые у него используются, и не бизнес-приложения тоже. Он должен знать периферию, то есть принтеры там и тому подобное. И на все это еще вот как-то умудряться накладывать политики безопасности, то есть пытаться с этим совсем жить. Вот на самом деле Вася должен выглядеть вот так. Фиговая фотография у меня, ну вот показалось мне, что вот так вот Вася должен выглядеть. В общем, вывод простой. Мы рано или поздно, хотим этого или нет, уйдем в облака. Это мое такое мнение. Я же имею право на собственное мнение, независимо от Microsoft. Год назад я считал облака вообще игрушкой буржуазии. То есть, ну, глупости, мелочи, никому не нужные. А сейчас я рассматриваю свою будущую карьеру как именно облачные технологии. То есть это надо изучать, чтобы не вылететь из обоймы, то есть чтобы с рынка не улететь. Потому что рынок Вась, он в итоге сократится. И они пойдут дворы мести. Вот, поэтому нужно об облаках думать. Так, о страхах. А, вот. Каким будет ваш новый офис? То есть ваш новый офис будет очень таким динамичным. То есть, во-первых, вы будете вынуждены поддерживать все устройства, то есть мобильные, которые используют ваши сотрудники. Например, все вы помните, что одно время очень долго администраторы Exchange вылавливали проблемы, связанные с iPad'ами, с iPhone'ами. То есть, а у меня вот iPhone не подключается к ActiveSync'у. На форумах я лично сам так отвечал, что типа, ребята, нафиг вам ActiveSync, используйте Windows Mobile 6.5. Где сейчас Windows Mobile 6.5? Нету. А ActiveSync в iPhone, он работает, и заставили людей работать, и они будут с ним работать. Вот появится завтра новое устройство какое-то, я не знаю, там, китайское, да, станет супер популярным, нас заставят с ним работать, потому что мы же обслуживающий персонал, мы не диктуем, мы подстраиваемся. Облака, ну, я уже как бы постарался объяснить, почему мы перейдем в облака. Социализация как бы работников. То есть работники будут больше заниматься там всякими кросс-ссылками, там лайками, картиночками. То есть, ну, вы видели, что сейчас даже в SharePoint уже появились эти темы по социализации, появились коннекторы к социальным сетям в Outlook. Они же не просто так берутся. То есть это тенденция. Люди находят в Фейсбуке заказчиков. То есть вот я, допустим, какой-то инженер там одной компании, вот связался там, подружился с человеком, все, связались, пожалуйста, у нас контракт. И всему этому, понятно, нужен будет тотальный контроль. Значит, переезд в облако – это поэтапная вещь. Сначала вы планируете это все. Как вы планируете? Вы изучаете документацию, пытаетесь понять, что такое облако вообще, изучаете кейсы, которые есть, то есть как вот организации, подобные ваши, переходили в облака. То есть, ну, рассматриваете, составляете план. Затем вы начинаете готовиться. То есть настраиваете там DNS, вот, настраиваете федеративные отношения. И после этого осуществляете миграцию. Миграция, она, вот мы об этом третьем этапе как раз и будем говорить сегодня. То есть это именно та самая гибридная организация, то есть когда часть данных у вас, ваши самые секретные, сокровенные данные, они вот у вас лежат под боком, а какие-то вот, ну, не очень важные данные в облако. Зачем? Ну, попробовать. А потом вот если понравится, перейдем совсем. И когда совсем понравится, мы удалим нашу on-premise организацию. То есть все, и у нас Exchange в облаке. То есть гибридная организация, она для сомневающихся оптимальна. То есть попробовать. Никто не мешает потом данные с облака обратно забрать и от него отказаться на время. Чего мы боимся, думая о переезде? Ну, говоря конкретно об Office 365, мы боимся дядю Сэма. То есть мы боимся осложнения геополитической ситуации. То есть там вдруг война с Америкой, а у нас там данные, то есть глупости какие-то, да? Мы боимся администраторов, которые там, вот они, допустим, запланировали какое-то там отключение. А у нас вот в это время мы ждем там суперважного письма, оно не пришло, или там генеральный директор не смог подключиться. Мы боимся, что нашу почту могут переиллюстрировать. Вот люди сидят там, они просто ее вот смогут почитать. Ну и вообще мы вот всего боимся на самом деле. Значит, про геополитику. Кто мне скажет, кто вот этот человек, кто-нибудь его знает? Нет. Еще есть варианты? Нет? А это Ричард Кларк. Это такой специальный дяденька, которого называют американским сайбербоссом. Это человек, который консультировал трех последних американских президентов по вопросам кибербезопасности. Знаменит тем, что написал вот такую книжку. Она называется, то есть в русском переводе, по-моему, она звучит «Третья мировая война», как она будет выглядеть, что-то в таком ключе. Я ее прочитал. Вот какой там интересный момент. Вроде бы человек работает, он советник Обамы, он работает в Белом доме, у него свой кабинет. И он жалуется на что? Он говорит, во-первых, как нас задрали китайцы. Как нас задрали китайцы, китайцы везде. То есть они пролезли во все сети. И второй момент, он говорит, а вот с бизнесом ничего делать не можем. Мы им говорим, а давайте мы вам сейчас предложим некие стандарты. Вот вы по этим стандартам будете вот свои системы строить. А бизнес, он говорит, а, нам неудобно и вообще это вот тяжело все. И, соответственно, они не могут влиять на бизнес, он в этом признался. То есть о чем это говорит? Что даже если Билл Гейтс посадят в тюрьму, ну, Билл Гейтс просто ассоциируется с компанией Microsoft, то есть даже если с Биллом Гейтсом что-то произойдет, то есть с компанией Microsoft, они просто закроют офис в Америке, и у них дата-центры есть по всему миру. То есть и наши данные, они останутся в Microsoft. Облака – это очень удобная штука в том плане, что там все очень серьезно. Кто из вас имеет систему IPS? Intrusion Prevention System. Богатые люди. А менее богатые люди, которые имеют хотя бы IDS, то есть Intrusion Detection System. Есть такие, которые не предотвращают, а просто определяют, что вот произошел какой-то несанкционированный вход в сеть, там, попытка доступа к данным. Компания, которая производит самолеты Phantom, она призналась не очень давно. У нас, говорят, слили 10 гигабайт. Мы увидели это постфактум, то есть когда данные уже уехали, хвосты нашли, по-моему, в Латвии, но они как бы отдают себе отчет, что это не конечный пункт пересылки данных. Вот такие у нас дела. Про что хотел сказать именно про облака? В облаках все элементы максимально дублированы. Дублированное электропитание, дублированная система вентиляции, пожаротушения, то есть инфраструктурные элементы. Дублированное железо. Дублированное железо. То есть вы понимаете, что там не один виртуальный кластер, а 2, 3, 5, 10. И между ними все это катается. То есть ваша машина не упадет, потому что остановился один сервер. Она будет продолжать работать. Обслуживание, как исходит из предыдущего, оно прозрачное, потому что вашу машину передвинули и обслуживают сервер. Вы этого даже не заметили. Очень строгие SLA. То есть компания, сервис-провайдер, в частности Microsoft, она предоставляет SLA, то есть, допустим, там, ну, 5 девяток, наверное, не дает, но 4 дает. 95, отлично. Не дает на 4 девяток. И, соответственно, штрафные санкции. Вот интересные были штрафные санкции, когда появился Exchange Online Protection. Там, по-моему, если 5 писем срабатывает в... ложное срабатывание спам-фильтра, в следующем месяце бесплатно обслуживается. Вот. Вот они к чему идут. В облаках есть такое понятие, как мультитенант. Я не знаю, как это перевести на русский язык, но получается, в общем, такой смысл. У нас есть вот один набор приложений большой, и к нему цепляются разные люди. Все думают, что это выглядит вот так, что вот мультитенант, они там дерутся за ресурсы, а у меня есть все свое, я буду сидеть как Будда, у меня все хорошо. На самом деле там все масштабируется. Не бывает тормозов такого плана, что вот не хватило ресурсов. Когда вы заключаете дополнительные контракты, ну то есть вы как компания, вот допустим, сервис-провайдер, вы заключили контракт с клиентом, вы, соответственно, думаете над тем, что вам нужно расширить. Вы расширяете инфраструктуру, вы расширяете, в общем-то, само приложение, и все у вас получается хорошо. Чем хорош мультитенант? Мультитенант – это изолирование каждого клиента от данных других клиентов. В облаке вы не видите учетных данных, вернее, не учетных данных, учетных записей других клиентов. Вы не видите адресной книги других клиентов, вы не видите их данных. То есть у вас полное ощущение того, что вы работаете в изолированной среде. какие у нас будут использоваться технологии для построения гибридной организации? Ну, во-первых, мы должны развернуть Microsoft Active Directory у себя. То есть она у нас, допустим, есть. Далее мы выполняем синхронизацию объектов Active Directory с облаком. Синхронизация, она примечательна тем, что у вас копируются кусочки объектов, не весь объект, а кусочки, и поля только те, которые нужны для работы гибридной организации. То есть вы хотите, чтобы у вас была общая адресная книга. Соответственно, вы передаете не все атрибуты пользователя, а его кусочки, там, proxy SMTP адрес, то есть что, где, как находится. И все это, в общем-то, хранится еще и в облаке. Но в этот момент, когда вы все это, вот вы купили контракт сервисный с облаком, ну, с Office 365, вы настроили, у вас там есть какие-то, допустим, почтовые ящики, вы соединили две организации в одну, у вас произошла синхронизация, то есть облачные пользователи увидели ваших, ваши увидели облачных. Но с этой поры, как только эта синхронизация произошла, у вас в облаке находится read-only копия, то есть вы не можете создавать там пользователей, а на on-premise площадке у вас находится копия на запись. То есть вы создаете все учетные записи только у себя. И потом их синхронизируете еще раз с облачными сервисами. То есть вот так это происходит. Хлоп, и все. Далее вы строите отношение доверия между Microsoft, он называется Microsoft Federation Gateway, это один большой такой сервис, который позволяет вам настроить траст между вашей организацией и Microsoft. И потом уже этот Federation Gateway, он на основании вот этого вашего доверия и настроек вашей облачной организации, он автоматом устанавливает доверие с организацией Office 365. Вот. То есть Federation Gateway это отдельный сервис. Он вот не в самом Office 365, он чуть-чуть отдельно сидит. Для этого вам нужна служба, которая называется Active Directory Federation Services. Это компонент Windows Server, начиная с 2000 8R2 он был уже 2.0, в 2012 это 2.1. Вам необходимо будет установить эти серверы у себя на площадке. Их обязательно нужно дублировать. Для чего дублировать? Для того, что когда у вас остановится Federation Server, у вас перестанет работать Single Sign-On. То есть вы не сможете с учетными данными своей организации заходить в Office 365. Значит, как создается Federation Trust? То есть вы поставили ADFS серверы, то есть Federation серверы. За периметр вы можете вынести отдельную роль, которая называется Federation Proxy. Federation Proxy позволяет вашим клиентам заходить в облако с учетными данными вашей организации из интернета. При этом в политиках Federation Proxy вы можете сказать, откуда он имеет право заходить, откуда нет. То есть достаточно четко обрезать это все. То есть мы используем некое уникальное имя, которое есть у Microsoft, то есть Exchange Delegation Control Zone, ну, к примеру, да, то есть мы можем свое создать. Доверие, как я уже говорил, устанавливается автоматически, и в нашей внутренней организации она тоже должна иметь уникальное имя, и это имя должно быть прописано в сертификате обязательно. И, собственно, доверие устанавливается вот таким вот образом. Секунду. Про Single Sign-On. То есть для чего вам нужен Federation Trust, кроме того, чтобы гонять данные между on-premise организацией и Exchange Online организацией, то есть не просто данные, а информацию о пользователях, адресные книги, занятость пользователей, вот такие вещи. Но еще и для того, чтобы построить Single Sign-On. То есть все вы вот сталкивались наверняка с такой штукой, когда у вас постоянно спрашивают учетные данные. Вот если у вас не будет подключен Single Sign-On, вы при входе в свою организацию используете свои учетные данные, при входе в онлайн-организацию используете ее учетные данные, то есть пользователь, который там у вас. Single sign-on позволяет эти данные делегировать. То есть вы используете свои учетные данные для входа в организацию Office 365. Вот так вот у вас будет выглядеть ваша организация гибридная. То есть вот они, вот эти серверы, Federation Service, которые обеспечивают, в общем-то, все как их назвать-то, все бенефиты. Для того, чтобы настроить федерацию, вам будет необходим обязательно коммерческий сертификат. То есть с сертификатами самовыданными эта штука работать не будет. Есть один нюанс. Сертификаты, и нигде нет их списка, они не все являются доверенными для Microsoft Federation Gateway. Я столкнулся с такой ситуацией, что Federation Gateway не опознал сертификат Комода. То есть сказал, я не знаю такого, мне не нравится. Причем Комода мне почему-то впихнул в сертификат два дополнительных AIDA, которые не опознаются никем. То есть они какие-то его собственные. И это не заработало. Ключ вам нужен длиной не менее 2 килобит, чтобы это все завелось. В сертификате, то есть он как минимум должен включать имя домена, то есть ваше имя домена. Приветствуются вайлдкарты сертификата, то есть они работают, если у вас сертификат закрывает звездочкой все имена. Ну и, соответственно, вы можете использовать сам. Никто не мешает это сделать. Вот. То есть сертификат вы устанавливаете на Federation Gateway. Он, в общем-то, предоставляет его на свой Federation Gateway. Он предоставляет его Microsoft Federation Gateway. У них устанавливается, в общем-то, взаимная аутентификация, доверительные отношения. Все у них хорошо. Далее, что вам нужно сделать? Вот вы подружили вашу организацию с облаком. Вам нужно настроить поток почты. То есть как это будет работать. Вы создаете защищенные коннекторы, так называемые. То есть для начала вы создаете отправляющий коннектор в вашей организации. Соответственно, Exchange Online организация, вот эта вот, где ваши данные будут находиться в дальнейшем, она имеет в преддверии в своем Forefront Online Protection for Exchange. То есть это Forefront, но такой глобальный для всех. И он получает эту почту, то есть ото всех абсолютно, и потом раскидывает ее по организациям. Соответственно, когда вы настраиваете вашу организацию, у вас создается входящий коннектор именно на Forefront Online Protection. Он вашу почту еще будет плюс к тому сканировать на всякие нехорошести, которые есть. И, соответственно, исходящий коннектор строится на Forefront и у вас. И таким образом вы вот настраиваете поток почты в организации гибридной. Удаленный домен в каждой части определяется по внутренним заголовкам. Что такое удаленный домен? То есть организации нужно понять, откуда пришло письмо. Это от моих парней, которые находятся в облаке, пришло к нам? Или это вообще из интернета? Вот для этого будут использоваться внутренние заголовки. Сейчас мы посмотрим, как они используются. Во-первых, мы строим канал передачи данных, то есть вы все понимаете, что SMTP в интернете гуляет в основном в открытом виде. Мы строим TLS, Transport Layer Security, за счет того, что у нас на транспортных коннекторах, то есть на серверах, у нас находятся сертификаты, которые доверены. Соответственно, у нас есть имя сертификата mail.contoso.com и длинное название сертификата в Exchange Online. При помощи этих двух сертификатов устанавливается двухсторонняя аутентификация и строится защищенный канал. Вот такой. И эта штука, если кто работал с Exchange 2010 и продолжает с ним работать, она там называется Domain Security. То есть у вас весь поток SMTP идет по этому каналу аутентифицированный. То есть туда не может попасть какое-то левое письмо. Там будет письмо, которое туда попасть было должно. Про внутренние заголовки, то есть как данные пересылаются, в общем-то, в облако, как почта туда уходит. Мы создаем почтовое сообщение, и оно уходит у нас на CAS-сервер. Ну, оно уходит на Mailbox-сервер, через CAS потом отправляется в интернет. Что делает у нас в данном случае все-таки Mailbox-сервер? Он смотрит, если это сообщение адресовано получателю в облаке, он к нему добавляет заголовок XORG, который говорит о том, что это сообщение внутриорганизационное. То есть он не уходит в интернет, оно как бы перемещается внутри нашей виртуальной организации. И, соответственно, это сообщение передается в Forefront Online Production for Exchange. Он в свое время, вернее, в свою очередь, он смотрит на имя сертификата. И, то есть он смотрит, откуда он это получил, смотрит имя сертификата, которым аутентифицирован канал, и вставляет имя этого сертификата в поле заголовков письма. Вот. И потом оно уезжает в Exchange Online. Exchange Online смотрит на имя сертификата. Если оно совпадает с тем, которое прописано в его конфигурации, он считает, что да, это почта внутренняя, и она, то есть, рассматривается как внутренняя. У внутренней почты, понятно, бенефиты там SCL минус единица и всякие другие вкусности. Вот. Сообщение определено как внутреннее. Как онлайн-организация отправляет почту в on-premises? А точно так же. То есть мы создали письмо, у нас определилось, что это письмо должно уйти в on-premises организацию. И, в общем-то, сюда пришло. Все. То есть все аутентифицировано, эта почта является доверенной. То есть вы можете ее использовать. То есть Exchange проверяет имя сертификата и отдает его конечному пользователю. Далее. Появилась в 2013 версии такая штука, как централизованный. Это, вернее, это фишка Office 365 Next Version. Централизованный транспорт. То есть, если ранее у вас MX-запись всегда должна была указывать на Forefront Online, то есть вот в текущей версии, которая сейчас доступна, у вас запись указывает на Forefront Online, вы получаете почту, а потом она уже разруливает, то есть кому ее отдать. То есть в облачную организацию или в on-premise организацию. Как наоборот? Да, позиционируется как новая фишка. Интересно. То есть, хорошо. Но все равно это как плюс гибридная организация. То есть у вас строится защищенный канал, защищенный при помощи TLS между вашей on-premise организацией и Forefront Online. Все сообщения, входящие и исходящие, они все уходят и приходят только через ваши серверы. Чем это полезно? Это полезно тем, что вы можете накладывать разного рода политики. Вы можете запрещать отправку определенных сообщений там, в онлайн-организацию. Вы можете накладывать шаблоны RMS. Вы можете там, транспортными правилами рулить вообще все, что хотите. А Forefront Online, он для вашего домена почту принимать не будет снаружи. То есть потому что ему имеют право отправить только внутренние серверы. И вот это как бы такой защищенный сценарий. Вы контролируете целиком все потоки. В общем-то, очень удобно. Нужен сервис, который будет стоять на входе и чистить. Тут момент какой? Если есть паранойя, то вы можете запустить это все через себя. И она в очень многих случаях оправдана, эта паранойя, вы же понимаете. Как у нас будет работать автодискавер в организациях гибридных? У вас у пользователя, фигово видно, да? С черным шрифтом, так глупости какие. У вас у пользователя, то есть два атрибута, и он понимает, что вот этот вот адрес, это его как бы SMTP-адрес, а вот этот адрес, ему туда нужно это сообщение, вернее, ну, как бы пользователю нужно туда сроутить на этот адрес. Outlook спрашивает, где находится мой ящик. Соответственно, CAS-сервер посмотрел в его свойства как объект Active Directory, понимает, что у него заполнен вот этот атрибут, он отправляет его, говорит, поищи вот там. Он в соответствии со стандартом, то есть начинает смотреть в autodiscover.servicecontoso.com, находит там точку входа, если она ему отображается, соответственно, аутентифицируется там и, в общем, строит профиль. Все, мы подключились к Exchange Online. При этом хочу заметить, если у вас настроен single sign-on, вы аутентифицируетесь при помощи своих паролей внутренних через Federation Gateway. А? Получается, что да, да. Но нас делегируют, на самом деле нас делегируют, наши credentials отдаст Federation Gateway. То есть мы сначала аутентифицируемся, сначала аутентифицируемся здесь, и потом они прозрачно должны туда уходить. Вы можете это сделать как бы единую точку для вашего домена, то есть autodiscover.contoso.com. Это будет находиться на вашей on-premise организации, правильно? Вы публикуете CAS-сервер. И дальше отрабатывает вот этот сценарий. То есть мы подключились к нашему CAS-серверу, который мы нашли. Он говорит, нет, перенаправить надо вот туда. Уходит, и там аутентифицируется и получает, в общем-то, профиль. ADRMS. ADRMS, на самом деле, вот я ее считаю достаточно хорошей защитой. Да, что там уж говорить, очень хорошей защитой. То есть вы можете создать некие шаблоны для ваших документов, для ваших писем. И, в общем, этот шаблон будет отвечать на три вопроса. Кто, где и что может делать сообщением. Соответственно, неаутентифицированный пользователь, которому вы запретили что-то делать сообщением, он его даже открыть не сможет в тех случаях, когда вы ему запретили его открывать. Вы можете запретить копипаст, вы можете запретить печать, вы можете там отключить кнопку print screen, то есть он не будет его даже пытаться скопировать. И, соответственно, чем хороши еще шаблоны RMS, тем, что они интегрируются с транспортными правилами. Вы можете при помощи транспортных правил накладывать эти шаблоны на все проходящие сообщения. То есть сделал пользователь, не сделал пользователь, вы вот взяли и наложили, сообщение покидает организацию, накладываю шаблон, чтобы фиг оно не открывается. Вот. Соответственно, транспортные правила используют кучу всяких предикатов. Вы можете сделать так, что у вас, например, сообщение с определенной темой письма, сообщение с определенными словами в теле письма, они будут вот облагаться этим шаблоном RMS. И эта штука, она намного более предпочтительна для проверки транспортными правилами, чем традиционный Secure MIME. Потому что Secure MIME шифрует сообщение, у нас агент на транспортном сервере не может получить к нему доступ. Он его тупо не может расшифровать. А вот когда там наложен шаблон RMS, он его может его расшифровать, посмотреть. Если ему что-то не нравится, он его удалит, о чем вам напишет влог. Вот. Если нравится, то пропустит дальше. И последнее, о чем я хотел рассказать, это новая фишка, которая появилась в Exchange 2013, система предотвращения потери данных. У нас уже она, как бы эта система была в 2010, но она была, в общем-то, возможность создания этой системы, да, не сама система, а ее возможность. То есть вы могли всякими вот большими, огромными определениями, то есть смотреть на то, как вот, что мне сделать с сообщением, какие мне там слова поискать нехорошие. Сейчас все это облегчилось. Облегчилось чем? Что у нас появились преднастроенные шаблоны. Эти шаблоны, они в виде там XML-файликов, вот, в которых определяются там типы чувствительной информации, и он эту чувствительную информацию может искать в сообщениях. Соответственно, также есть преднастроенные политики, и вы можете эти политики сами создавать. Шаблон вы можете импортировать из другой организации, то есть у вас есть какая-то организация, в которой уже успешно работает система предотвращения потери данных, и вам нравится, как она работает, вы просите администратора, он вам ее выгрузит. То есть он вам ее выгрузил, и вы импортировали ее к себе. Можете создать свой шаблон. И еще один немаловажный момент, что пока вы все эти эксперименты ставите, вы можете работать в тестовом режиме. То есть у нас есть три режима работы DLP. Для начала, значит, вы можете не уведомлять пользователя и ничего не делать с сообщением, просто отслеживать в логе, как у вас она работает. Вторая возможность, вы уведомляете пользователя, но с сообщением ничего не делаете. И третья возможность, то есть вы уже применяете эту политику к сообщению, то есть оно выполняет действия, какие вы хотите. Какие данные вы можете фильтровать при помощи DLP? Ну вот самая распространенная тема, которую показывают везде, это номера кредитных карт. Вот, чтобы они не передавались, не уходили там неавторизованным пользователям. Какие-то паспортные данные и куча всяких различных типов данных, типа социального страхования, там, водительские права, еще что-то. Минус один. Минус в том, что на данный момент DLP-шаблоны, они в основном все идут штатовские, европейские, японские. Создавать шаблоны самим достаточно проблематично. Сейчас я покажу, почему. Во-первых, давайте я вот сейчас на следующий слайд проскочу, а потом вернусь. Вот посмотрите на этот номер. Является ли этот номер номером кредитной карты? Да, нет. На чем основывается ответ? Нет, это не номер кредитной карты. Смотрите, в чем фишка. На самом деле кредитные карты строятся, их номера, они строятся по определенному стандарту. ISO-SEC стандарт, и он использует несколько алгоритмов. Самый простой из алгоритмов – это алгоритм Луна. Что это означает? Вот вы каждую цифру умножаете на 2. Умножили цифру на 2, если она больше 9, то из нее вычитаете девятку. Если она меньше 9, то оставляете ее такой, какая она есть. И потом все эти цифры складываете в кучу, и она должна быть кратна 10. Вот тогда это номер кредитной карты. Есть еще алгоритм верхов, я не буду про него говорить, он сложнее, чем этот, но он типа лучше это все отслеживает. По поводу, как еще DLP отрабатывает на транспортном уровне. То есть там еще может использоваться семантический анализ, может использоваться анализ по словарю. То есть вы все это можете задавать в DLP-шаблонах. Может использоваться анализ на основе регулярных выражений, то есть вы можете всякие вайлдкарды использовать. Ну и про различные алгоритмы типов поиска я вам уже говорил. Вот такая штука появилась в 13-м Exchange, называется она policy type. То есть когда вы создали DLP-политику, применили какие-то шаблоны, то пользователь при создании письма получает вот такое всплывающее сообщение. Он ему говорит, что я нашел в этом письме номер кредитной карты. Если у вас запрещено отправлять совсем, то вы кнопочку «Send» нажать не сможете. Нет, только 13-й причем требует, даже не 10-й. Нет. И вот знаете, какой еще момент? Вот луковый баксас, почему эта штука летает на раз. Может быть, это кривые руки, может, особенности Exchange, я не понял. То есть в Outlook, вот в обычном 13-м Outlook, запускаешь, и все как бы работает, то есть она показывает, а в Outlook Web Access нет. Политика тоже не, вернее, policy типы тоже не показывают. В общем, policy типы, они очень похожи на mail-типсы. То есть они вам показывают, что вообще у вас происходит с сообщением, почему оно не нравится Exchange, и он дает ссылочку, типа вот почитайте там на портале SharePoint написано, почему мы... Ну, это вы указываете ему этот URL, понятное дело, сам он не знает об этом. То есть если вы как администратор ему скажете, что описание там, он туда его отправит. Хорошо, если вы отправили сообщение, то есть пользователь отправил у вас сообщение с номером кредитной карты, оно при применении политики, то есть это сообщение запрещает отправлять, в лог запишут вот такие данные, что сообщение заблокировано транспортным правилом, потому что, в общем-то, запрещено политикой организации. Таким образом, вы можете контролировать типы данных, которые у вас проходят между вашей организацией и онлайн-организацией. Вот. Быстро я закончил. О чем хотелось, в общем-то, сказать? Я понимаю, что доклад у меня получился экспериментальный. В общем, я хотел вам показать, что облака – это все-таки хорошо. Надо их пробовать, надо экспериментировать. У нас у всех есть время, надо просто постараться, короче, с ними разобраться и постараться применить в своей организации. Понятно, что если вы включите голову и разумно подумаете над этими возможностями, то, в принципе, вы можете создать довольно безопасную гибридную организацию. И Microsoft на данный момент он предлагает вам определенный набор средств, которые позволяют жизнь сделать проще. Ну, в общем-то, наверное, и все. Мне сегодня так вот коротко и непонятно. Спасибо. Все, если есть вопросы. не продумали до конца, совсем не продумали до конца. То есть она взорвалась. Восстановите его. У вас данные, которые в облаке, они остаются. Они никуда не денутся. В этом-то, в общем-то, и плюс облаков, что вы локальные данные можете потерять, а свои можете, вернее, облачные данные у вас останутся. Вот, например, у нас есть Илья Кашапов, он тебе рассказывал уже сегодня, что сгорел у них дата-центр, и сразу ребята поняли, что в облаках хорошо. То есть до этого они думали, что плохо, а после того, как дата-центр сгорел, они все поняли сразу. Ну, знаешь, с любого состояния, если резервное копирование в облаке выполняется при помощи, во-первых, у вас есть возможность туда архивы складывать, для даже on-premise пользователей. Вот, по поводу резервного копирования в облаке как таковом, за счет retention policy только. Да, и, соответственно, платить за объем. Слушай, не готов на этот вопрос ответить. Не знаю, наверное, можно. Архив, это не бэкап. Да. Конечно. То есть можно пользователя из облака забрать обратно к себе и сказать, больше он там не живет. Вот, все данные перенесутся. Да, задавайте. Угу. Сан-сертификат, да. В сан-сертификат вы же можете вставлять имена не вашего домена. Ну, то есть в смысле разных доменов. Верификация, да. А здесь какие варианты? Угу. То есть ему самое главное достучаться до вашего касс-сервера. Если он до вашего касс-сервера достучался, которому у вас основной Discover, касс-сервер его перенаправит тихо, то есть silently. Перенаправит его в ваше облако. Ну, вы попробуйте использовать новый Connectivity Analyzer. Он подробно говорит, в чем проблема. То есть, ну, понятно, что вот непонятно, почему это у вас не сработало. То есть это нужно видеть лог какой-то. А лог клиента. То есть на каком шаге вы обрываетесь? Угу. Давайте мы с вами сейчас после доклада эту тему обсудим. Да. Да. Еще раз. Не могут. То есть у вас нет, они могут авторизоваться учетными данными облака. Нет, каталог у вас локальный, но при помощи DirSync, Directory Sync. Но Ну, да, он логин и пароль хранить там не будет. Слушайте, хороший вопрос, но... Да. И в облако тоже не попадете, да, понятное дело. Вот когда не single sign-on, то да. То есть single sign-on это удобно, но нужно думать о резервном канале. Поэтому они говорят, что Federation сервера нужно обязательно объединять в NLB. Federation Proxy нужно тоже обязательно объединять в NLB. То есть это должна быть одна из критичных инфраструктурных единиц, которые у вас есть. Потому что получается, что и два канала, что от ее работы зависит, в общем-то, от работы Federation Service и, в общем-то, канала будет зависеть. В общем, все. Да. Загоняют нас. Так. Ну, в общем, я закончил. Еще какие-то вопросы есть? Нет?